Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Христос воскресе, отец Сергий!
Воистину воскресе!
Сегодня, отец Сергий, хотелось бы поговорить о грядущей неделе, о расслабленном. Вот этот отрывок, который буду читать в храмах, наверное, известен абсолютно всем людям, которые ходят в храм, хотя бы потому, что он читается на водосвятном молебне. И многие, наверное, уже буквально наизусть его знают, но, тем не менее, нам стоит, наверное, лишний раз попробовать увидеть какие-то более глубокие смыслы в этом отрывке. Я его напомню нашим радиослушателям. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Был человек, находившийся в болезни 38 лет, и Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Но полностью я отрывок читать не буду. Я думаю, мы прежде всего вот сосредоточимся на основе этого рассказа. И мне хотелось бы вот что спросить. Наверное, каждый год, вот когда вы читаете эти строки в храме, ну и не каждый год, а, наверное, Евангелие все равно перечитывается постоянно, и, наверное, все равно какие-то новые смыслы видятся, новые какие-то ассоциации возникают, новые мысли по поводу того или иного отрывка. Вот здесь для вас лично что главным кажется? О чем вы будете в проповеди говорить в этот раз?
Я уж, наверное, по поводу этого отрывка уже столько говорил, что даже трудно сказать, что я буду еще говорить. Знаете, иногда бывает, вот верно подмечено, открывается какой-то один из моментов содержания евангельского чтения за божественной литургией, когда он читается, или, как чаще всего, это при водосвятном молебне в храмах, а он очень часто служится водосвятным молебен. Поэтому этот отрывок действительно очень хорошо знаком, в отличие от других, нашим прихожанам. Но и, конечно же, очень многие и сами читают Евангелие, слава Богу, и много задают вопросов. Меня всегда в этом отрывке евангельском поражало, знаете, понятно, безусловно, конечно же, само чудо и милосердие Господне, но удивляло вот эта надежда этого человека, болящего, расслабленного, который несколько десятков лет лежал возле источника Божьей благодати. И он каждый год надеялся, что найдется хоть кто-нибудь, кто его, ну, хотя бы столкнет в эту святую воду, которая была возмущаема ангелом, вот, чтобы он исцелился. Ну, как это обычно у нас бывает, когда есть, скажем, какое-то чудо совершается или все, там всегда возникают огромные толпы желающих.
Ажиотаж.
Да. И, как правило, в этих толпах зачастую никто не видит и ближнего своего.
Ну, что мы наблюдаем каждый год, когда крещенскую воду
это
раздают?
Это очень заметно, да, во время, когда крещенская вода раздается. Тут в ход идут и локти, основное оружие особо воцерковленных православных христиан. Вот. И даже возраст не помеха. Иногда удивляешься, бедная старушка приходит, ей 80 лет, она ищет, где бы ей прислониться. Но уж если надо добыть благодать тем или иным способом, сколько резвости и силы в нее хватает, я иногда просто удивляюсь. Но вот в этой ситуации, конечно же, вот терпение этого человека и надежда. Ведь не зря же Господь к нему подошел. Не зря. Потому что это вознаграждение за его терпение и надежду на помощь Божию. Очень часто в духовной жизни нашей так бывает. Ну, вот человек сталкивается с какой-то проблемой духовной, психической, физической, или там, я не знаю, там социальной, все. Что делать? Ну, вот надо побольше помолиться. Ну, трижды «Отче наш» маловато, дай-ка я, может быть, еще там канон почитаю, может быть, батюшка благословить, какой-нибудь акафист почитать.
40 раз желательно.
Ну, да. Обычно там, если, скажем, благочестие уж такое серьезное, то 40 раз. А уж если, ну, хотя бы там несколько раз прочитать акафист. И вот удивительно, через 40 дней после чтения акафиста, если Господь не исполнил желаемого, возникают сомнения, обиды, а то еще и бывают такие вопросы. А тут ли вы мне акафист посоветовали, батюшка? Может быть, не почитать какой-то другой?
Более сильный.
Да. И вот это, конечно, всегда приводит, ну, в недоумение и понимание, конечно, что зачастую такие вопросы возникают от невоцерковленности, то есть непонимания смысла, истинного смысла духовной жизни. И вот как раз-таки этот расслабленный у овчьей купель, потому что Вифезда переводится как овчья купель, купель милосердия. Вот. Это действительно удивительно, очень удивительно. Поучиться такому терпению, такому смирению, такой надежде. Действительно, Господь поэтому и проявил это милосердие и показал, что именно Он, как Господь, видит. Видит и знает. Не только тот, кто в первую очередь нуждается, а видит и испытывает веру в первую очередь. Если веры нет, то, понятно, нет и чуда, нет и исполнения того же необходимого, о чем человек чает и вроде бы по вере своей добивается у Бога даже через чтение многоразовых акафистов.
Вообще, конечно, человек удивительный, так, если задуматься, потому что действительно, мы знаем, что чаще всего люди, молясь, ожидая, надеясь на что-то, все-таки имеют какой-то предел своей вот твердости в этой надежде. Чаще всего, ну хорошо, но человек там 5 лет, ну 10 лет, ну 25, но 38 лет, это просто не укладывается в голове, как человек не отчаялся, не возроптал на Бога, не обозлился на весь мир. Я думаю, что об этом бы как-то упоминалось в Евангелии, если бы такие видоизменения в его душе, в его психике уже произошли. Он ведь не ругает никого, что удивительно. Он ведь не говорит: «Вот такие-сякие соотечественники мои, хоть бы кто-нибудь меня пожалел». Он просто констатирует факт. Со смирением и кротостью говорит: «Не имею человека». И вот в связи с этим встает такая тема, вечная, наверное, тема одиночества человека. Вот смотрите, традиционное религиозное общество. Это ведь не общество безбожников, это общество людей верующих, знающих Моисеевы заповеди. Это общество гораздо более консолидированное, чем у нас. Если уж мы сейчас иногда люди со знаком «плюс» это говорят, иногда людей антисемитски настроенных это раздражает, когда говорят, вот, люди еврейской национальности, они все друг за друга. Некоторых это восхищает, некоторых раздражает, но, тем не менее, наверное, это действительно есть. И уж тем более, наверное, это было тогда, в традиционном обществе, с традиционной культурой. И, тем не менее, даже вот в таком обществе человек оказывается совершенно одинок перед лицом своей болезни и своего страдания. Что же уже говорить о нас? Есть ли вообще для нас выход из нашего одиночества перед лицом всех трагедий, которые в нашей жизни возникают? Или одиночество – это нечто вроде каких-то последствий первородного греха, с которыми мы здесь, в этой жизни, справиться просто не можем?
Знаете, по большому счету, да, действительно, когда человек страдает в каких-то физических немощах, может быть, даже психических или в каких-то других обстоятельствах, он остается зачастую одиноким. Потому что эгоцентризм людей, не только современных, понятно, что современные люди тоже, это такие же люди, как были и 100 лет назад, и 2000 лет назад. Испорченность всей нашей человеческой природы, она всегда, во все века была одинаковой. Вот, были другие немножечко исторические условия, возможности, ну и понятно, что... А тем не менее эгоизм, он всегда был эгоизмом, гордыня всегда была гордыней. Именно гордыня отделяет человека от человека. Поэтому Господь и дает эту великую заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Хотя аналог этой заповеди, безусловно, существовал и в законе Моисеевом, потому что все 6 заповедей Деколога – это заповеди, по сути дела, которые должны научать человека, как надо относиться к ближнему своему. И если человек стремится по-настоящему, искренне соблюдать эти заповеди, начиная с заповеди отношения к отцу и матери, «Возлюби», то есть послушание, проявляя уважение, почтение к отцу и матери, то, безусловно, он будет понимать, милосердствовать, сочувствовать и другому человеку, нуждающемуся в разных обстоятельствах жизни. Но, как мы видим, конечно же, во все времена, даже и в церковном обществе, к сожалению, очень много бывает эгоцентризма, и поэтому нет истинного, искреннего милосердия, милосердного отношения к другим людям, страждущим. Но и тут, конечно же, еще есть и другая сторона. Дело в том, что вот для человека верующего, любящему Бога, все во благо, как говорит апостол. И поэтому иногда для человека страдающего очень полезно. Мы ведь забываем, что еще существует и некий такой промысел Божий, который заставляет человека все-таки задуматься о бренности, о краткосрочности своей жизни и подумать, ну а что дальше? Вот ты прожил небольшой отрезок жизни, ты пришел в такую немощь. Почему ты пришел? Это одно дело. Но а для чего это нужно? А что дальше? Что будет за завесой, которую мы называем вот завесой смертной, которая врата адовы, которая врата смерти, которую никто не сможет миновать? Если человек задумывается, то именно в такого рода страданиях он обретает главную истину и главную радость, он обретает веру. Веру в Бога, истинного подателя всех благ, то есть источника жизни, в том числе и моей жизни. И вот когда человек обретает эту веру, он никогда один не остается. Никогда. Сколько есть воспоминаний, писем, в том числе и новомучеников наших российских, которые страдали в застенках, в концлагерях, и писали, что даже в этих условиях, чудовищных, адских, нечеловеческих условиях, их вера расцветала, их радость была, ну, ни с чем не сравнимая, даже ту, которую они не испытывали, ну, скажем, в повседневной своей благополучной жизни. И многие-многие такие свидетельства, не только за 20 век, мы читаем и в первые века христианства, даже во времена гонений. Понимаете, почему? Потому что эта радость расцветала, когда человек в своей немощи видел помощь Божию. И от этого действительно, когда я прихожу вот в больницу к немощным, болящим людям, вот это очень хорошо заметно, очень хорошо заметно. Это видно чудовищные страдания людей неверующих. Когда подходишь, начинаешь хоть немножечко говорить, зачастую просто кто-то не хочет общаться. Даже бывает так, что и оскорбляет, и все. Ну, это понятно почему. Но все-таки, когда у человека что-то просыпается, он хочет побеседовать, вот это очень хорошо заметно. Какой-то проблеск в сознании, в сердечном отношении. Он говорит, да, я понимаю, что я что-то упустил в своей жизни главное, но я не могу сейчас вот это обрести. В чем проблема? Когда начинаешь говорить о вере, о Боге, о смысле жизни, появляется надежда. Не просто надежда, человек начинает вот действительно хвататься за эту веру, начинает, а где, а как, а что мне сделать, я готов покаяться, я готов, все, начинаешь хоть немножечко с этим человеком беседовать, исповедовать его, действительно видишь преображение, и страдания его становятся осмысленными, и он понимает, что это за страдание, и почему он находится в таком одиночестве. А вот люди, которые не имеют веры, они не имеют и понимания, и смысла своих страданий. Хотя причиной этих страданий зачастую является нарушение всех законов божественного установления. Это факт. Это просто почти что во всех случаях это факт. И вот в этом-то и разница, что для верующего человека он не испытывает этого одиночества. Наоборот, посмотрите в истории нашей святости. Люди, которые обретали истинную веру, они искали уединение. Уходили в леса, в дремучие леса. Казалось, уходили в пустыни, безжизненные, мертвые пустыни, чтобы хотя бы там, пусть даже в таких суровых условиях, но самое главное, пребывать один на один с Богом. Чтобы никакое человеческое страсти не отвлекали внимание от этого общения с Богом. Понимаете? Вот это показатель. Это показатель того, что человек действительно обретает в жизни с Богом. Если у человека нет веры, он страдает, и действительно тогда его одиночество. А потому что, почему одиночество? Да потому что человек неверующий, страдающий, ему всегда все виноваты. И поэтому ему виноваты врачи, которые не умеют лечить. Ему виноваты близкие, которые его довели до такого состояния. Ему виновато правительство, которое не выделяет соответствующих там, субсидий там, или не дает возможности. Все виноваты. Ну как с таким противным человеком, как его с любовью обихаживать и как о нем заботиться? Это надо иметь просто действительно любовь к этому человеку, бескорыстную любовь, чтобы претерпевать все эти оскорбления, унижения или даже, ну, хотя бы просто-напросто вот это нытье, чтобы ухаживать за ним. Вот это факт. И, как правило, чаще всего мы с этим и сталкиваемся. А человек это не хочет признавать по своей собственной, опять же, гордости и своему вот такому тупому неверию.
Ну, существует, получается, какой-то парадокс в христианстве. Вот с одной стороны, люди святые стремились к уединению, стремились быть наедине с Богом, а с другой стороны, для чего же тогда Господь установил церковь? Для чего же Господь еще на заре человечества сказал «нехорошо человеку быть одному»? Все равно подразумевается, что людям нужно общение друг с другом. Для чего-то нужно, не просто чтобы вот как сокамерники сидят в одной камере, ну, они вынуждены, вот они общаются. А, наверное, это нужно все-таки в том числе и для спасения души, вот общение друг с другом.
Нет, во-первых, никакие отшельники, которые известны нам там с 4 века или там гораздо позже, они никогда не находились вне церкви. Они всегда были в церкви. Это было важнейшее условие. Если какой-либо отшельник прекращал свое отношение с церковью, это был уже не отшельник. Это уже был или раскольник, или там, я не знаю, там, как были там еретики, которые уходили, там, умещляли плоть и рвали все отношения с церковью. Ну, так они и погибали в своем, как говорится, суемудрии и в своих страстях. Вот. Поэтому любой отшельник – это был человек, безусловно, глубокой веры и веры в том числе в соборную и апостольскую церковь. Ибо только эта церковь как тело Христово, как об этом учил апостол Павел, это все мы, это мы ее члены, а глава ее Господь наш Иисус Христос. И поэтому не может никакой член отделиться от церкви. Поэтому и таинство святого причастия, и конечно же, и само покаяние, исповедь, это всегда было доступно этим людям, даже находящимся там в затворе или в отшельничестве и так далее.
Но это если в затворе человек, да, в монастыре, а мы читаем о многих подвижниках, которые в пустыне там годами,
нет,
десятилетиями.
Многие подвижники были посвящены в священный сан. И вместе со своими там, может быть, даже с одним, с двумя там послушниками, они все равно совершали божественную литургию. Если посмотреть на те древние пещеры, храмы, которые были основаны, например, нашими великими подвижниками, даже вот коптских, скажем так, церкви, которые еще сохраняются, мы видим высеченную пещеру с престолом небольшим, и в этой пещере совершалась божественная литургия, совершались определенные богослужения, но в то же время и подвиги молитвы, которые являются основным, ну, скажем так, подвигом для всякого отшельника, монашествующего. Но я хотел бы сказать, что есть, конечно же, и всегда было, что было два пути. Пути вот такого монашеского, то есть, как говорит Господь, есть скопцы, которые оскоплены, которые по духу скопцы, которые действительно готовы служить только Богу, без всякого, скажем так, служения семейному попечению. А есть семейные, скажем так, путь семейного спасения, где тоже происходит и смирение, и, скажем так, изменение, борьба со своими страстями. Это все происходит и в семейном плане, если семья действительно является малой церковью. Если семья не является использованием возможностей друг друга, а действительно по-настоящему церковь, где смысл главный в том, что каждый является помощником друг другу в этом далеком пути и тернистом пути к спасению души. Тогда да, это совершенно другое. Поэтому есть эти два разных пути, и нисколько мы не говорим об отшельничестве, как о людях, которые прекратили свое существование в церкви. Ну и надо сказать о том, что у нас монастыри возникли уже в IV веке, и общежительные монастыри, связанные с именем святого Пахомия Великого, и, скажем, с этого времени, считайте, 1600 лет существуют действительно православные монашеские обители, в которых в том числе есть и отшельничество, или, как мы называем, затворничество, вот, а есть и общежительная, спасительная, братская община, которая пребывает, безусловно, в молитве, пребывает в церкви.
Ну вот мы же говорим сейчас часто о необходимости в каждом приходе общины. Говорим о том, что это ненормальная ситуация, когда люди просто приходят индивидуально, исповедуются, причащаются, никак не общаются с другими прихожанами. Это действительно так? Или, может быть, это просто какие-то новомодные веяния? На самом деле, действительно, каждый спасается индивидуально, ему совершенно не обязательно общаться с братьями и сестрами. Ну,
община, она для того и община, чтобы иметь общение. Человек – это существо, которое призвано общаться с себе подобными. И если он не получает этого общения, он, конечно, может и унывать. Мы не говорим сейчас о подвижниках, которые, скажем так, действительно имеют и волю, и, скажем так, благословение особое, и промысел Божий исполняют в своем, ну, скажем так, отдалении от излишнего общения даже со своей братьей. Но мы говорим, если говорим о наших обыкновенных православных приходах, то действительно основой прихода является община, церковная община. И не зря же мы не должны просто формально называться братьями и сестрами. Мы же должны вкладывать главный смысл в это. Если мы братья и сестры, почему мы братья и сестры? Потому что Бог Отец у нас един. И как Господь говорит, вот, вы там все как дети, как чада Божие, вы должны любить, и по этой любви будут узнавать, что вы мои. Если этой любви нет, то понятно, что все эти формальные братья и сестры, это будет, ну, скажем так, какая-то традиция и не более того. Как создать общину? Вот этот вопрос уже другой. Это вообще создание общины, это всегда было очень непростым вопросом. Так же, как создать хорошую семью. Это не значит, что пошел на соседнюю улицу, выбрал понравившуюся девушку, женился, и все, и у тебя будет прекрасная семья. Нет, конечно, для этого нужен действительно очень большой опыт. И опыт, в первую очередь, духовного настроя. То есть то, что мы называем воцерковлением. Если вот этого воцерковления не происходит, может быть, даже индивидуального сначала, но а потом человек понимает, что когда он входит в церковь, что церковь – это не я один, но это вот все те, кто и меня окружают. И даже эта бабушка, которая шаркающей походкой приходит в храм, и, скажем, молодой, скажем так, подросток, который там, может быть, своим шепотом или какими-то действиями отвлекает всех. То есть разный возраст, разный социальный уровень, разные дарования и умственные, и духовные, какие угодно. Это все составляет общину. Вот когда человек начинает по-настоящему это понимать и начинает любить, конечно, не просто так, нельзя силой воли заставить кого-то полюбить. Полюбить можно либо благодатью Божию, потому что любовь – это дар, это высший дар, который дается человеку, который действительно стремится к Богу, стремится хоть какое-то проявлять сочувствие, милосердие к ближнему своему, хоть какое-то служение. И вот постепенно развивается, или, как мы говорим, развивается возможность принимать этот дар Божьей благодати. Если человек не воцерковляется, ну, понятно, индивидуально, то он никогда не может войти в общину. Для него всегда люди будут, ему будут мешать. Вот этот стоит там, что-то бормочет, этот не так стоит, это не так одето, это не то, не так причесан и так далее, тому подобное. То есть люди будут такого человека в храме, безусловно, даже во время божественной литургии, раздражать. Когда человек по-настоящему духовно уже просвещен, тогда он начинает потихоньку любить.
Я знаю, что до сих пор существует такая странная традиция. Ну, раньше это было в порядке вещей, когда люди более или менее обеспечены или видного какого-то положения в обществе, приглашали к себе священника индивидуально в дом, отслужить всеночную, иногда литургию, иногда молебен, иногда еще что-то. И сейчас, как я знаю, оказывается, тоже бывают случаи, когда богатые люди приглашают к себе в дом священника для совершения именно какой-то общественной службы. Вот праздничную службу отслужить на дому, потому что лень поехать в храм. Или просто действительно мешают другие люди, потому что я такой весь из себя и такой вот... Необычный человек должен стоять в толпе каких-то совершенно простых и обычных людей. Это ведь тоже какое-то извращение, ведь, наверное, да, христианского духа.
Мне кажется, вот это как раз и привело к тому, что мы потом называем революционной ситуацией на заре 20 века. Конечно же, основы этого были заложены гораздо раньше, когда при Петре I началось вот это вот сугубое расслоение так называемой элиты, которая была устремлена к каким-то к западным идеям, к западным там, философам и все, а народ сохранял свое традиционное православное благочестие, учился смирению, послушанию. И вот это вот разделение высшего общества с народом, оно было настолько явным и к концу, вернее, к началу 20 века, к концу 19 века, это уже просто приобрело, ну, самые, как говорится, страшные формы. И даже крепостное право, отмена его, не повлияли на улучшение, оздоровление этой ситуации. Если мы будем действовать и в таком же контексте, и сегодня, мы придем к аналогичным результатам. Надо просто помнить, что церковь, это в первую очередь каждый член этой церкви, это тело Христово, как я уже об этом говорил, напоминая слова апостола Павла, а глава – Христос. И поэтому в древней церкви, хоть ты владыка, хоть ты князь, хоть ты простой нищий или раб и так далее, они все предстоят единым духе и в единой вере перед престолом Божиим. Поэтому и называется наше главное богослужение литургия, общественное служение, что оно собирает всех, абсолютно всех. Вот в чине православного погребения христиан, когда поются стихиры во время там, прощания с покойным, есть такие замечательные слова. Вот я иду на суд, и суд этот нелицеприятен, где стоят в равном достоинстве и царь, и воин, и нищий, и богатый, и убогий. Все стоят в равном достоинстве. И только качество души они определяют истинное состояние. С Богом ты или без Бога. Поэтому всякие внешние, скажем так, вот такие выделения, мне кажется, это все дело такое, что рано или поздно приведет действительно к очень серьезным духовным проблемам.
Нам же могут сказать наши радиослушатели многие, возмутиться. Вот вы говорите, что у вас все братья и сестры, что все в церкви равны, и царь, и нищий, и так далее. А вот посмотрите, как происходят там те же богослужения в храме Христа Спасителя.
Нет, я говорю, не равны, а в том, что перед судом Божиим все стоят в равном достоинстве.
Если перед судом Божиим все будут стоять в равном достоинстве, почему же здесь, на земле, могут нас спросить? Вы так выделяете сильных мира сего. Для них и вход отдельный, и место отдельное в церкви, и приветствуют их отдельно от других людей, и посторонних людей пускают только по пропускам и так далее.
Ну, во-первых, всегда существовала иерархия. Как церковная иерархия, так и государственная иерархия. Без существования этой иерархии, ну, не может, ну, представьте себе, если все будут начальниками. Вот взять вот 10 человек и сказать, вы все начальники, и вам нужно, например, ну, хотя бы за один день сложить вот эту стенку из кирпичей. Вы думаете, она будет сложена? Месяц она простоит, эта работа, и ни к одного кирпича в основании будет положено. Потому что сначала будут все выяснять. Мы все начальники, но кто же все-таки более начальственный? Понимаете, вот так всегда было. Во все времена не было равных по своему социальному там, праву, достоинству и так далее. Да, мы говорим о том, что когда человек обладает определенными возможностями, пусть то богатство, или власть, или еще какие-то атрибуты, скажем так, иерархические, скажем так, государственные и так далее, и тому подобное. Вот здесь очень важно понимать этому человеку, если он христианин, что он получил от Бога, какие возможности и какие таланты, и как он этими талантами, возможностями должен распорядиться. Если он понимает, что ему вручены огромные средства, которыми он может послужить и Богу, и людям, тогда благо этому человеку. Мы много видим в истории, были и святых князей, были и цари, и императоры, были и нечестивцы, были отщепенцы, были еретики, кто только не был. Нельзя канонизировать, например, императора только за то, что он император, или царя за то, что он только царь. Или нельзя канонизировать там патриарха только лишь за то, что он патриарх. Понимаете? То есть дела, которые, безусловно, показывают доброе дерево, на добром дереве растут добрые плоды, на худом растут худые плоды. Как Господь и говорит, определяйте доброе дерево. Вот, поэтому, конечно же, всегда существовало на земле, здесь пока, как мы говорим, церковь воинствующая, воинствующая со своими грехами, страстями, здесь всегда было безусловное расслоение, здесь всегда была иерархия. И здесь понятно, кому-то почет больше, кому-то почет меньше, скажем так, у кого возможности больше, ему почета побольше, поменьше и так далее. Это, безусловно, так и было.
Но это разве правильно?
Ну, понимаете, ну не может быть никакой демократии в этом плане. Не может быть демократии, потому что истинной демократии никогда не существовало. Но ее не может просто быть. Поэтому, ну, правильно, неправильно. Я могу сказать, что, может быть, это неправильно, а в другом случае, например, это правильно. Но я вам так скажу, конечно же, представьте себе, если приезжает человек государственного уровня, и, безусловно, он хочет просто помолиться так, чтобы его никто не видел, чтобы остаться вот один на один. Конечно, он может, как вот у нас Владимир Владимирович Путин делал, уезжал в какую-нибудь деревенскую церковь и молился. Конечно, ему бедному хорошо было, а батюшке и всем прихожанам они уже не молились, потому что они смотрели на Владимира Владимировича как на икону писанную. Вот, понимаете? И, ну, никто не мог сосредоточиться, скорее всего, на службе.
И потом там, наверное, куча охраны, проверяли храм,
ну,
усеивали его видеокамерами.
Да, естественно, естественно. Там еще и на каждом, может быть, поворотике милицейский кордон выставлен. Это понятно. Вот, и вот это все сопутствующее власти, вот эти вот охраны и все остальное, от этого никуда. Это бремя, которое они несут. Власть придержащая. Они несут. И куда им деваться от этого бремени? Но если человек хочет. И вот в этом случае получается так. Есть две возможности. Либо уехать в какой-то далекий приходик и там послужить, но тогда для всех прихожан это будет гром с ясного неба. Не будет ни праздника, ни Пасхи, никакого другого праздника.
Будет праздник в каком-то совсем другом смысле.
Совсем другом, да, смысле. Либо пригласить священнослужителя и где-то там, вот в своем, скажем так, кулуарном, я не знаю, там, каком-то домовой церквушке, там, послужить эту службу, чтобы действительно помолиться, чтобы никто на тебя не глазел, чтобы пальцем не показывали, чтобы никто на телефоны не фотографировал и так далее и тому подобное, понимаете? Вот что делать им? Они тоже несут это бремя, власть придержащие, огромное бремя. И поэтому сопутствующее вот это бремя куда-то девать надо. Поэтому можно и спрятать. Можно спрятать куда-то подальше, чтобы и люди особо не видели, и в то же время, чтобы человек помолился. Может быть, даже если он человек более-менее благочестивый, можно и в алтарь везти, чтобы просто постоял, помолился. Я уж думаю, 2-3 алтарника шокированные будут только в ближайшие 10-15 минут, потому что наших алтарников удивить очень сложно чем-либо. Вот. Поэтому я считаю так, что, конечно же, в земном плане, каждый, вот, который... Это для простых, может быть, людей видно, что это какой-то почет. На самом деле это просто элементарная возможность и этому человеку поучаствовать спокойно в какой-либо праздничной службе. Вот и все.
Отец Сергей, что бы вы могли сказать о человеке, который, допустим, долгие годы уже посещает храм и, в общем-то, воцерковлен достаточно, так вот казенно это, конечно, звучит, но вот посещал миссионерские курсы, и в храм ходит, и все, что положено, читает и соблюдает, а тем не менее жалуется на свое одиночество и говорит, что вот не нашел близкую душу и нет вот какой-то связи, не ощущается с прихожанами, все равно вот сам по себе.
Ну, наверное, это уже процесс необратимой воцерковленности. Когда уже все знает, все уже понимает, как говорится, от великой мудрости и великой печали, а толку-то нет, радости-то нет. Вот это надо пережить как определенную, может быть, пустыню. Это очень хороший образ, и не только образ, это фактический момент. Помните, после крещения Господь уходит в пустыню и остается один на один со всеми этими искушениями. Вот точно так же человек, когда он по-настоящему воцерковляется, то есть он когда по-настоящему приходит к Богу, у него наступает какой-то период вот этого пустынножительства. Когда он понимает, что уже с теми интересами, которые у него были до этого, ему по-настоящему уже неинтересно и скучно, с теми, которые он приобрел, они еще не наполнили его жизнь, его этой сутью, своей великой и высокой, потому что он еще только одел одежды, которые слишком велики для него. Он еще просто не дорос до этих одежд. И этот образ христианской жизни не стал по-настоящему еще христианским служением Богу. И поэтому вот этот какой-то вот период пустынного такого состояния, он, конечно, есть у каждого человека. Почти у каждого есть. В том числе есть даже и у священнослужителей, есть и у простых мирян. Я думаю, что есть во всяком служении, к которому приступал христианин. Сначала какое-то любопытство, интерес, потом это вдруг насыщение, и начинается одно из двух. Станет это образом жизни? Уйдет ли это в глубину? Или это все останется на поверхности и будет каким-то бременем неудобоносимым? И вернуться назад уже нет возможности. И вперед горизонтов не видно. Но в то же время это точка невозврата. Тут надо уже определяться. Это тоже испытание. Потому что любая пустыня – это всегда испытание. Или ты вперед, как говорит апостол, забывая все, устремляясь вперед, забывая, оставляя все, что было в заднем. Устремляясь вперед. Вперед куда? Ко Христу. Если этот поиск Христа истинным будет, действительно, это будет очень, я думаю, что поддержано Богом. Есть, по-моему, в жизни описание преподобного Антония Великого, когда очень долго боролся, когда уже изнемог совершенно от этих всех искушений, он взмолился и сказал: «Господи, ну не могу, все». И вдруг он и помощь Божью ощущает, и Господа слышит. Он говорит, да где ж ты был? Он говорит, я всегда рядом с тобой-то был. Вот этого не надо забывать. А то мы уподобляемся тем ученикам, которые в лодке во время бури, в лодке сам Христос, а мы боимся этой бури, страшимся чего-то и забываем, что с нами в лодке Христос. Вот мне кажется, вот это искушение надо преодолеть. Это действительно очень большое искушение. Но и Господь всегда это попускает для того, чтобы вот человек всему научился. Но должен он, в конце концов, из младенческого возраста переходить уже в более взрослое состояние, когда он должен научиться ходить своими собственными ножками. Пока его нес Христос, пока он его воспитывал, кормил, там, молочком там, поел, все. Ну, на ножки-то надо вставать. А вот когда на ножки встают люди, то они вдруг почему-то ощущают вот именно как бы оставленность Божию и это одиночество. Но Христос всегда рядом. Вот этого не надо забывать никому из верующих людей, тем более вот, необратимого церковленного.
Что же, отец Сергий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. И до следующих встреч в эфире, конечно.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!